Говорит и показывает Радио Свободы в программе «Лицом к событию». Здравствуйте, уважаемые зрители и слушатели. Кто как паникует, в зависимости от его национальности и гражданства, мы обсуждаем сегодня с нашими гостями. И будет много включений из разных стран. Пока Россия. Марина Караваева, здравствуйте.
Здравствуйте.
Марина представляет много всего. И партию «Яблоко» в региональном совете. И главное, что Марина врач-инфекционист. То есть совсем по теме программы. Кто бы мог подумать, Марина, что ваша партийная принадлежность будет не так существенна, как ваша профессиональная деятельность. С нами Иржи Юст. Иржи чешский журналист, представляет Чехию и панические настроения в Чехии, к которым он не может присоединиться, потому что он не смог улететь.
Так есть, да. К сожалению.
Да. Иржи не смог
улететь. Не знаю даже.
К счастью, вот мы можем проголосовать. Вот звоните нам по номеру 8 800 220 22 12 и сообщайте, к счастью или к сожалению, Иржи Юст не смог вырваться из России, потому что чешская авиакомпания, в которую он собирался лететь, отменила рейсы, прикрыла эту лавочку, это сообщение между двумя странами, и не она одна. Так что вот, пожалуйста, все...
Елена, а мне можно принять участие
конечно,
в вашем голосовании?
Конечно, конечно, пожалуйста, пожалуйста. Сразу
я
начнем.
Я хочу сказать, что это к счастью.
К счастью.
Да, потому что страны, которые серьезно отнеслись к вирусу новому, неизученному, ввели карантинные меры. То, что происходит в мире, как это все организовано, это, в общем, близко к карантину. Карантин – это государственное мероприятие, которое вводится государством, включает в себя комплекс режимных, организационных, противоэпидемических, лечебно-диагностических и профилактических мероприятий, направленных на локализацию вируса и локализацию заболевания, и снижение риска и его распространения.
Это мы понимаем, но вы тогда... Так почему же, Ирже лучше быть локализованным в России, чем в Чехии? Потому что у них тоже хватает этих мероприятий по локализации.
Но у нас велик как раз карантин.
Знаете, мы же не конкретно про Ирже говорим.
Конкретно про Ирже. Да, вот повезло его или нет? Вы сказали, повезло. Я бы хотела, чтобы вы объяснили, почему.
Ну, так вообще... Молодой человек выглядит прекрасно.
Спасибо.
Да, значит, здоров, катаральные явления отсутствуют. И, в общем, действительно можно предположить, что вирус его не коснется. Но это только, так сказать,
умозрительное... На территории Российской Федерации.
Это можно сказать, это предположение.
А там, где знают, в Чехии.
Да, нет, а потом он может столкнуться с вирусом и у нас в стране. Он может столкнуться с вирусом на борту самолета, в пути.
В общем, мы
риск инфицирования есть.
То есть вот один голос, не знаю, что там нам еще позвонят, но один голос за то, что это хорошо. Что не делается, все к лучшему. Иржи у нас в студии остался. И более того, вот к нам будут присоединяться другие коллеги из других стран. Но я сегодня видела эфир на Первом канале, где один из ваших вечных гостей вот этих вот ток-шоу, немецкий журналист, заявил, что и вот так достали панические настроения, пустые прилавки в Германии, что он взял билеты в течение часа и прилетел в Москву и запер себя на карантин на 14 дней и будет с огорода теперь питаться. Он там сидит на каком-то земельном участке, вскапывает под снегом какую-нибудь там картошку, не знаю что. Но лучше он будет сидеть здесь, в России, чем у себя в Германии, наблюдать за всем этим. Что вы подумали, Иржи, когда это услышали?
Я Феликса, конечно, тонко люблю.
Это Феликс, его зовут Феликс, это немецкий журналист.
Он неплохой человек, но я его точку зрения не разделяю, потому что если бы у меня была возможность, я бы все равно полетел домой. Я бы все равно как-то насладился с таки своими родными корнями, чем Россия. Да? Я ничего против России не имею, но все равно дома есть дома. Дело в том, что я, кстати, не наблюдаю за Германией и не за Чехией, как это паническое настроение, поэтому меня это как-то недоумение ввело. Если в Баварии запрещены, там, например, общественные мероприятия, то в Берлине нормально дети ходят в школу, да, то есть там какое-то напряжение. То есть там по разным землям есть разные ограничения, и да их нет, да. Что касается моей страны, ввели уже полнейший карантин, это означает, что люди могут только ходить в магазины, на работу и обратно, да. То есть запрещены все развлекательные мероприятия, торговые центры уже закрыты в субботу, поэтому вообще на улице делать нечего. Ну, нет, можно еще ходить в лес и наслаждаться свежим воздухом, как сказал наш премьер-министр.
А
да?
Пиво пить разрешается?
Дома только. Нет, да. Конечно, работают рестораны пивные на Винус, то есть вот сделали открытое окошко, да, приходит со своей тарой.
Со своей кружечкой,
да,
себе наливают.
И, ну, если да. есть метр расстояния,
и такие,
можно...
по идее, желтые должны ездить, как вот в советском, помните, в советском кино желтые такие вот канистры, да, с пивом. Но это, может быть, до этого еще и дойдет. Марин, я перед тем, как спросить вас, как вы оцениваете адекватность настроений россиян с ситуацией, мы все-таки покажем вам такой маленький фрагмент с Ютуба. Вот это называется сайт «Отряды Путина». Как россияне себя вдохновляют на эту борьбу с инфекцией? Смотрим.
Будем бороться с коронавирусом, чтобы он не попал в нашу Россию. Победим. Вот таким образом. Право 3 раза. Влево 3 раза. Обкуриваем коронавирус.
Там он не придет.
Вниз, вверх.
Закроется.
Коронавирус больше к нам не придет. Мы оградились обкуривание нашу страну, нашу Россию.
Да, ну
опоздали.
Да, уже обкуривать поздно.
Да, поздно.
Поздно.
60 случаев заболеваний.
93
сегодня.
Ну, знаете, цифры разные.
Ну,
я предполагаю, что 60 это подтвержденные диагностически.
Голикова сегодня уже, Татьяна, на заседании правительства, это последние цифры, назвала 93.
90. Ну, вот 93, 94, я тоже эту цифру слышала. И вообще это очень интересно. Вот надо посмотреть, какая будет динамика. Вообще, в случае респираторных инфекций, вирус достигает максимума, потом идет на спад. Примерно за 2 недели. Вот если у нас пойдет рост случаев заболевания, значит, мы весь пик эпидемии еще впереди. Пойдет на спад, значит, мы с помощью своих ограничительных мер можем сказать, что инфекцию мы локализовали.
Ну, я еще одну вдохновляющий ролик покажу. Дмитрий Певцов объяснил, почему россиянам эта инфекция не страшна ни по какому.
А ты, Тамерлан, не прошли. Где эта орда злата? Нету, а Россия стоит. Шведы зубы обломали, а? Тевтоны там же, Гитлер с Наполеоном тоже куда-то пропали. Какой коронавирус? Никакой коронавирус, ребята, нас не победит. Нельзя победить народ, который зимой ест мороженое.
Вот, Марин, вот еще раз, как вы оцениваете серьезность отношения россиян к этой штуке?
Знаете, сейчас просто нет оснований у россиян всерьез относиться к коронавирусу.
Объективно.
Угу. Случаев заболевания мало. Контагиозность вируса выше, чем у гриппа, но все-таки это не корь. Вот есть такой показатель, базовая репродуктивность. Это сколько за период заболевания человек заразит еще других людей. Вот для коронавируса это 3. Для обычного гриппа это 1,5. У кори это 18-20. То есть контагиозность вируса в общем невысокая. Умерших в России нет. Все поправились. Да? Значит, в мире умирали люди только старческого возраста, даже не пожилого, старческого. То есть люди, у которых есть неблагоприятный приморбидный фон. И, может быть, там просто время пришло, и любой другой вирус мог бы привести к летальному исходу. Поэтому, так сказать, такой задор Дмитрия Певцова мне понятен. И еще я хотела бы сказать, что в одном-то он прав. Ведь вот эти ужасающие эпидемии чумы, которые выкосили 100 миллионов европейцев, они ведь в России никогда не было эпидемии чумы. То есть в определенном смысле наша, так сказать, бытовая культура способствует тому, что мы как-то более устойчивы к инфекционным болезням. У нас принято мыть руки, приходя с улицы, переодеваться в домашнюю одежду. У нас принято правильно питаться. Если будет время, я вам расскажу, почему это важно.
Вот, Иржи, это все очень полезно, но, Иржи, есть еще, вот все в том же шоу Первого канала, которое я сегодня внимательно посмотрела, есть еще одна причина, по которой россияне менее подвержены инфекции, потому что, как было там сказано, вот итальянские пенсионеры, они же не сидят дома, как наши, они ходят по ресторанам, они общаются, у них больше шансов заразиться, а наши дома сидят, никуда не ездят, естественно, по круизам не болтаются. То есть, по сути, вот это вот ограниченное количество россиян, если бы вот каждый Новый год мы видим эту цифру, сколько людей выезжает на праздники, она очень мала. То есть, в итоге...
Очень мала,
и в итоге это становится преимуществом, что пенсионеры бедные, что им некуда ходить, что у вас нет денег, чтобы выехать за границу. Это ваша национальная гордость, это преимущество.
Бедность национальная гордость,
это
прекрасно. Но дело в том, что, конечно, если будем говорить в целом про Россию, да, Лена, вы правы, но дело в том, что сколько среди наших друзей, знакомых, людей любят отдыхать в Италии, например, да, или в той же самой Германии. Среди моих друзей очень много, да, и те, которые хотят, мечтают переехать туда и все такое. Поэтому, да, если брать Россию в целом, это очень маленькое количество, а если взять Москву, это совсем уже другие цифры, да. Я, например, задаюсь вопросом, и у российских властей есть какой-то учет людей, которые приезжают или был? Ну, сейчас уже, наверное, есть, да, уже стоят в аэропорту, а до этого... Я этим задаюсь вопросом, поэтому
сложно проконтролировать.
Да, безусловно. Я здесь не хочу ни в коем случае нагнетать никакую там атмосферу.
Нет,
да?
Это совершенно объективно, Иржи.
Тут ничего своим вопросом.
Нагнетать ничего не нужно, это абсолютно объективный
не стоит,
факт.
Да.
Я рассказываю вам про поезд, которым я ехала неделю назад. Этот поезд назывался там Калининград-Москва. Я садилась в нем в Вильнюсе. Границу мы перед Россией проходим, белорусскую, никакой дальше границы нет. Меня поразили сегодня сообщения о том, что Россия закрыла границу с Беларусью, ее в природе не существует. Белорусская граница с Литвой, с Польшей, это и есть граница Российской Федерации, она общая. И как можно закрыть то, чего нет, я не знаю. И вот мы проходим единственную границу, и задает пограничник вопрос, кто где был. Мы говорим, мы были в Литве, это безопасно. Но у нас в вагоне была дама, которая сказала, я в Германии, вот я сейчас еду этим поездом, она в Калининград, видимо, паром из Германии. Это никак кого не впечатлило. Хотя по правилам Собянина Сергея, все, кто прибыл из Германии, начиная с Феликса, должны этот карантин пройти.
Да.
И сколько таких людей вот в этом поезде, которых совершенно невозможно проконтролировать, и в конце концов, что бы она ни сказала, это не значит, что она скажет правду.
Вот.
Она может назвать любую, никто не полезет там копаться в ее штампах, где она была.
Я полностью согласен, поэтому я рад, что россияне моют ручки после прихода из улицы и уже не питаются майонезом, так сказать, а более правильно, да, но, к сожалению, здесь никто не застрахован от...
А мы специально питание на потом отложим, наконец, программу, чтобы такая зацепка будет. Посмотрим сюжет, кто как предохраняется, что у кого ввели, какие меры, все вот так комплексно изучаем.
11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавируса. Эпицентром болезни назвали Европу. Страны вводят экстренные меры по борьбе с распространением вируса. В Италии, где на данный момент больше всего зараженных в Европе, 24 747 человек, с 10 марта по 3 апреля введен общенациональный карантин. Закрыты учебные заведения и развлекательные учреждения, а также магазины, кроме супермаркетов и аптек. В Ватикане прекратили работу музеи. Запрещены перемещения людей без уважительных причин. Правительство Испании также ввело общенациональный карантин сроком на 15 дней. С 14 марта запрещено выходить из дома за исключением экстренных случаев, посещения работы и продовольственных магазинов. По всей стране закрыты университеты, школы, рестораны, бары, отели и торговые центры. Страна на втором месте в Европе по распространению вируса. 7753 заболевших. Во Франции коронавирусом заражены 5923 человека. В связи с этим введен запрет на публичные мероприятия мероприятия больше, чем на 100 человек. Закрыты для посещения Эйфелева башня, Лувр и Версаль. С 15 марта сокращено авиа- и железнодорожное сообщение внутри страны и за рубеж. Чехия, Польша и Украина, помимо закрытия всех мест скопления людей, запретили въезд для граждан всех стран. Число зараженных там 253, 119 и 3 человека, соответственно. В Южной Корее, где сейчас 8162 заболевших, принят закон об уголовном преследовании тех, кто отказывается сдавать медицинские анализы на коронавирус, если имеется такое подозрение. В Израиле всех прибывающих в страну отправляют на двухнедельный карантин. На данный момент там зафиксировано 251 заражение. США в рамках борьбы с коронавирусом на месяц закрывает любое сообщение со странами ЕС, включая морские и авиаперевозки. В ближайшие 2 месяца власти не рекомендуют проводить мероприятия больше, чем на 50 человек. Сейчас в Америке выявлено 3499 случаев заболевания. Таиланд, где зарегистрировано 114 случаев заражения, ограничил выдачу виз по прибытии в страну. Больше никаких радикальных мер против вируса не принято, массовые мероприятия не отменены. Саудовская Аравия из всех мер предосторожности ограничила только посещение Мекки и Медины. Власти Великобритании, несмотря на большое количество заболевших, также не вводят карантин и не отменяют массовые мероприятия. Они называют эту меру неэффективной, так как, по их мнению, коронавирус легче распространяется в замкнутом пространстве, нежели на стадионах. Вместо этого они призывают к самоизоляции всех, кто заметил у себя симптомы болезни, а также запрещают выходить из дома людям старше 70 лет. На сегодня 1144 жителя Великобритании признаны зараженными. Россия в рамках борьбы с коронавирусом ограничила авиасообщение с Европой, Китаем и Южной Кореей, кроме регулярных рейсов из терминала F Шереметьево в некоторые столицы и обратно. Запрещен въезд иностранцев из Ирана и Китая, приостановлена выдача виз гражданам Италии. Все прибывающие из Италии, Франции, Германии, Испании и их семьи должны пройти двухнедельный карантин. 16 марта в России объявили о закрытии границ с Белоруссией. Открытыми остаются только 2 наземные границы из 14 с Азербайджаном и Финляндией. В Москве запретили мероприятия в помещениях свыше 50 человек. Ограничение будет действовать до 10 апреля. По данным Роспотребнадзора, на 16 марта в России зафиксировано 93 случая заражения коронавирусом. Из них 45 человек заболели в Москве, четверо выздоровели. Смертельных случаев не зафиксировано.
Вот в Москве в театров уже нет, они закрыты, но рестораны открыты, вот на них это не распространяется. Марин, вы сейчас комплексно увидели всю картину, вы о ней и так знаете. Вы считаете, это не чересчур? Если вы что-то считаете чересчур, то что именно?
Знаете, тут трудно сказать, чересчур или нет. Ведь мы столкнулись с вирусом, о котором мало что известно. Это очень важный фактор, вот эта неизвестность. Если мы его сравниваем с другими РНК-содержащими вирусами, ну вот как большинство вирусов, вызывающих респираторные инфекции, то в отличие от них, коронавирус не имеет такого опыта эволюционирования вместе с человечеством. Все, почти все возбудители инфекционных заболеваний, кроме возбудителя ботулизма, это паразиты. Они паразитируют в организме человека. Их целью является размножение, распространение, но не убийство организма хозяина. Вот это качество, паразитизм, сформировалось за годы, тысячелетия эволюционного сосуществования мира вирусов и человечества. Как поведет себя коронавирус, неизвестно. Вспышки в 2006 и 2003 году, они были очень локальными, они не столько не напугали человечество, несмотря на более высокую смертность, именно по той причине, что не имели такого распространения. Вот в сюжете прозвучала пандемия. Это что значит? Это значит глобальное распространение вируса более чем в 100 странах. Да? И это произошло очень быстро. И вирус туда не от человека к человеку пришел. Он ведь туда прилетел на самолете с каким-то инфицированным или больным человеком. Поэтому, с одной стороны, в условиях, когда мы едем в транспорте и видим двух-трех человек, двух-трех пассажиров с маской, это у нас вызывает такую иронию, да? А с другой стороны, когда вирус не изучен, как организм человека на новый вирус отреагирует, тоже не очень известно. Потому что, видите, у нас даже по структуре заболеваемости он ведет себя иначе, чем вирус гриппа. У нас почти не болеют дети, почти не болеют лица молодого возраста и среднего возраста. В основном вирус коснулся пожилых людей. То есть на этапе накопления научных данных, может быть, такие меры я бы не оценивала как чрезмерные.
Именно потому что непонятно. То есть они могут оказаться чрезмерными, могут не оказаться адекватными. То есть
но меня настораживает вот эта, знаете, провокативность, скандализированность подачи, с которой начинается каждый выпуск новостей. Это неправильно. У людей надо формировать разумное, трезвое, очень критическое отношение к вот этой пандемии. Это не катастрофа, это не апокалипсис, это результат взаимодействия и вообще это как бы следствие вот этого многообразия того, что на нашей планете, кроме человечества, есть еще царство вирусов, да, царство микроорганизмов,
Марин,
царство
тут,
грибов
вот
и так далее.
Сейчас к нам Александр Генис, по счастью, присоединяется из США. Но вот вы говорите, что это не катастрофа, не апокалипсис. Так не сам вирус катастрофа, а эти последствия. Человек приходит, человек привык. Mm-hmm. Вот Александр Генис, ну неужели он привык прийти в свой магазин и не увидеть там туалетную бумагу или продукты? Это уже становится апокалипсисом и катастрофой. Вы не видите продукты, вы не можете уехать, вы не можете взять билет на самолет, въехать в ту страну, в которую вы хотели и привыкли. Это вот последствия-то, они вполне психологически катастрофические уже сейчас. Александр, давайте, что я не буду за вас говорить, как вы это ощущаете? Считаете ли вы, что жители Нью-Йорка подверглись какой-то панике, потому что я знаю, что у вас там мне присылали фотографии 5-я авеню, она пустая. Люди действительно стали меньше выходить на улицу. Но как вы это видите? Есть паника или нет? Если да, то почему? Если нет, тоже почему?
Слово «катастрофа» меня, конечно, пугает, потому что нет, катастрофы я не ощущаю. И на улицах я тоже не вижу паники. Но, знаете, я уже не первый раз вижу такие ситуации. Например, ураган Сэнди был, когда без электричества мы жили неделю. 11 сентября, когда был налет террористов. Нью-Йорк обычно реагирует на это очень хорошо. Я бы сказал, что дисциплинированно, спокойно и даже весело. Что касается туалетной бумаги, то эта паника довольно забавная. Она скоро пройдет, потому что люди, которые выпускают фабрики туалетную бумагу, они работают в 3 смены, так что скоро у нас у всех будет много-много туалетной бумаги. В супермаркете тоже ничего страшного. Я вчера ходил в магазин, странным образом раскупают в первую очередь хлебные изделия. Я не могу понять, потому что они же зачерствеют. Но с другой стороны, выпекаются новые. Нет, я бы не сказал, что есть паника, но всегда есть люди, которые мечтали об этой ситуации. Особенно в Америке тоже такое существует. Вот целая секта есть, мормоны, например, должны всегда хранить 6-месячный запас продуктов, потому что они всегда были готовы к изгнанию. То есть по-разному люди реагируют на это все. И главное, я бы сказал, реакция – это то, что город пустеет. И что делать? Музеи закрыты, театры закрыты, все закрыто. И куда же деваются люди? В лес. Мы с женой отправились в лес, думая, что ну, это, наконец, прекрасное время, сейчас весна, и мы будем в одиночестве гулять по лесу. Вдруг выяснилось, что там как на демонстрации, потому что все отправились в лес. И все ищут на природе успокоения. Что, конечно, правильно. И вся эта ситуация, она очень болезненна, с одной стороны. С другой стороны, конечно, есть еще и опыт Америки. Вспомним эпидемию 18-го года. Знаете, это очень поучительная история, когда была знаменитая эпидемия гриппа и испанка. Было 2 города. Вот кто вспомнит эту вот историю с 2 городами? Филадельфия и Сент-Луис. В Сент-Луисе приняли все возможные меры по карантину. В результате практически никто не умер. А в Филадельфии устроили парад, и никто ничего не боялся, и поэтому смертность была гигантская. У нас в Нью-Йорке меры, как известно, приняты, причем очень жестокие. Например, школы закрыли, что ужасно, потому что 1 100 000 школьников в Нью-Йорке, самая большая школьная система в стране, и куда их девать, этих школьников, непонятно, и что им делать, непонятно, и родители должны с ними дома сидеть. А завтра день Святого Патрика. 259-й парад Святого Патрика должен быть завтра в Нью-Йорке, но его отменили. Первый раз за вот эти вот третье столетие отмечают. То есть, короче говоря, мы все это, конечно, замечаем. Но особенно, я бы сказал, важна еще и политическая составляющая этого дела. Потому что сейчас, когда Америка очень разделена на две партии, республиканцы и демократы не могут никак найти общего знаменателя в своей борьбе, в том числе и с вирусом. Казалось бы, он должен объединить нас всех. Ничего подобного. По-прежнему очень много голосов раздается критикующих президента Трампа за то, что он 2 месяца уверял нас, что никакого кризиса нет, что болезнь это пустяки, и вообще все это придумали демократы. Сегодня он уже так не говорит, но 2 месяца упущено. Это, конечно, печально. В связи с этим была замечательная колонка нью-йоркского обозревателя Шмемана, который работал во время Чернобыля в России. И он рассказывает, сравнивает эти ситуации и говорит, что первые сделали власти советские тогда еще. Они скрыли правду и отправили детей на Первомайский парад, когда своих детей они отправили куда-то подальше. И Трамп, он сравнивает эти ситуации, первым делом Трамп сказал, что ничего страшного не будет, и это не важно. Теперь надо нагонять упущенное. Именно поэтому такие суровые карантинные меры. Их надо было принимать намного раньше. Вот так я вижу эту ситуацию сегодня из Нью-Йорка.
Спасибо вам большое, Александр, за это сообщение. Это действительно очень интересно выслушать человека, который там живет, внутри этого города, который сейчас действительно на карантине. Но я тоже знаю от жителей его, что, например, по части хождения в офис, это ваше дело. Вы можете, если вы можете, хотите работать дистанционно, оставайтесь. Если хотите, приходите в офис. Так уж офисы пока не закрыты. Но школы – да. И с нами на связи Франция, Ксения Гуля. Здравствуйте, Ксения, радиожурналист, Франс, здравствуйте. Можете ли вы нам описать эмоции, психологическое состояние французов, которые тоже столкнулись с чем-то совершенно необычным? Можете ли вы назвать это паникой? И как вы опишете их поведение вот в этих обстоятельствах?
Вы знаете, с одной стороны, паника, конечно, чувствуется, потому что около магазинов выстраиваются очереди огромные. Почему около? Потому что больше 100 человек не пускают сейчас никуда, в том числе и в магазины. Полки пустые с продуктами первой необходимости. Это в первую очередь макароны, рис и туалетная бумага. Этого достать практически невозможно. Так что паника, конечно, чувствуется даже на вот таком бытовом уровне. Но с другой стороны, в обществе среди французов много такого бравирования. Вы знаете, долгое время люди не воспринимали всерьез эту ситуацию. Да, в общем, это правительство тоже говорило, что во Франции никакой угрозы нет. И, в общем-то, можно продолжать жить, нужно продолжать ходить в театры, в кино, сидеть на террасах. И до последнего времени в Париже можно было увидеть такие большие компании, которые сидят плечом к плечу, на террасах, и, в общем-то, прекрасно проводит время. И даже вчера, уже после того, как закрылись все кафе, рестораны и бары, что сделали парижане? Они массово пошли в парки. И в итоге мы наблюдали толпы людей, которые устраивали пикники в парках, которые устраивали пикники на набережных Сены, тоже сидели плечом к плечу, мягко говоря, пренебрегали мерами безопасности. И, в общем-то, поэтому сейчас уже все парижские парки закрылись до нового распоряжения, а сейчас вся страна затаила дыхание и ждет нового выступления телевизионного президента Эммануэля Макрона, который должен объявить новые антивирусные меры. И, возможно, ходят такие слухи, что во Франции будет объявлен полный карантин по итальянскому сценарию. Но все-таки, наверное, нужно дождаться выступления президента.
Ксения, вот я все-таки у нас, может быть, вам тоже будет интересно услышать, но у нас специалист в студии. Я хочу его спросить, да что же парки-то в чем провинились? Ну это же свежий воздух. Что ж теперь закрыть Биццу в Москве или закрыть Булонский лес во Франции? Потому что там люди собираются. Что? Нет, неужели он на свежем воздухе тоже вот такой вот гипераксивный?
Свежий воздух – враг вируса. Да. И люди правильно делают, что выходят на свежий воздух. Но из-за того, что им больше некуда пойти,
да,
дома,
но что
они
же
не хотят,
обратно домой затолкать, что ли?
Они не хотят быть дома, они хотят, возможно, они хотят быть вместе, почувствовать, так сказать, вот какое-то чувство сопричастности испытать, что мы едины в борьбе перед угрозой. Чем провинились парки, я не могу на этот вопрос ответить. Но вот в обоих выступлениях журналистов прозвучало то, что вначале ведь все относились к этому так поверхностно. Вот такое вот у нас получилось вот явление, да. А когда люди, правительство начали вводить меры-то, когда они увидели, что это наносит колоссальный урон экономике, на примере Китая. Китай локализовал инфекцию. Благодаря Китаю мы получили вот эти 2 месяца передышки. И Европа, в общем, и Россия должна быть благодарна, что Китай потратил больше 50 миллиардов долларов на локализацию самыми жесткими мерами, причем ограничение свободы было предпринято
полицейскими мерами, конечно.
Самое такое, можно сказать, беспрецедентное. Не всех впускать, никого не выпускать, разобщение на малые группы, госпитализация в специально построенную больницу. Мир был вынужден отреагировать серьезными мерами, вот такими полукарантинами, это все-таки не совсем карантин. Карантин, когда и предприятия закрываются или переходят на особый режим работы. Здесь вот они полукарантинные, но они достаточно мощные. Когда действительно поняли, что без этих мер экономика будет нести более серьезные потери, если эти меры будут по сравнению с тем, если эти меры будут приняты.
Я не знаю, если Ксения еще на связи с нами. Ксения, вы есть еще на связи? Я просто хочу уточнить. Нет, ну ладно, я просто хотела спросить, не бунтуют ли французы против того, что у них отбирают эту возможность. Ну что, что они собираются?
Например, взять, у нас, конечно, нет культура кафе, а культура пивных. Mm-hmm. Да? Естественно, все любят собираться вечерком.
Общаться, да.
Это наш национальный спорт, я бы даже сказал.
Да, национальный спорт, да.
Чехи, кстати, не бунтуются. Они как-то пытаются найти, как я сказал, этот выход, то есть забирать с собой домой, да. Mm-hmm. А вот это пиво, как-то общаться, в малых группах, но не собираться. Или тоже выходить в лес. Но здесь я понимаю, почему французское правительство хочет принять меры, потому что, насколько я понял из разговора с Ксенией, да, mm-hmm. они просто большими группами выходят вместе в лес. Да,
что, из-за того, что это единственное
проблемой,
место,
да?
где можно собираться.
У нас там парочка или 4 человека mm-hmm. максимум, да, сидят на лавочке, выпивают свой прекраснейший хмельный напиток, да, и наслаждаются лесом и воздухом чистым, да.
Ну, в общем, больше трех не собирать, больше трех,
да,
не собираться не стоит. И с нами на связи Германия, Юрий Векслер. Юрий, здравствуйте. Мы в начале программы рассказывали, как один немецкий журналист вырвался из вашей страны, потому что его достала вся эта паника, эта скупка бумаги, это отсутствие продуктов. Он вырвался и приехал в Россию и запер себя на карантине. Лучше быть на 14 дней сидеть в России, в огороде, он все время подчеркивает, что в огороде он сидит в каком-то, чем жить в это время в Германии. Что за обстановка вокруг вас, Юрий?
Ну, во-первых, я не в Германии, я в Берлине. Значит, Берлин – это все-таки...
Берлин-то не Германия, конечно, да. Так
федеративная
Одесса обычно говорят, да.
Да, и вообще у нас федеративная государство. У нас сегодня Бавария объявила состояние катастрофы, как отдельная земля. А это она объявила, тем не менее, но меры везде принимаются аналогично, в общем, потому что... закрывают, у вас закрыты школы, детсады. У меня давно, я это ощущаю, с одной стороны, как проблема моего сына, с другой стороны, сын и его жена беспокоятся обо мне. То есть наши контакты с внучками будут надолго, на пару недель, как минимум, карантин, ограничены, вернее, совсем исчезнут. Но, значит, у нас Германия закрыла границы. У нас Ну, паники нет. У нас все-таки нету паники вообще никакой. Меня даже удивило, что в этой закрытой Баварии сегодня мой брат ходил к врачу, и у врача удивились, что он пришел в маске. Спросили, а что это вы в маске? Вот. На что он сказал, ну, я пожилого возраста, у меня были предварительные заболевания. А, ну, тогда понятно. То есть паники нету. Скажу более важную вещь. В Германии идет активная и фейковое обслуживание информации, но идет и реальная информация о поисках все-таки быстрых решений по лекарствам и о поиске вариантов с прививкой. Если, наверняка вы знаете, есть такой пока скандальчик такой, что американский президент хотел бы скупить на корню одну фирму в Тюринге, которая обещает быстрый результат по прививкам. Германия будет стараться, естественно, эту фирму удержать. Есть еще другие интересные сведения, и граждане Германии их изучают. Например, в апреле, у нас не быстро все, но в апреле будет разрешено эксперимента с препаратами, которые были придуманы в Соединенных Штатах для излечения, я не знаю, как правильно называется, эмбола. Вот, значит, я прошу прощения, вы меня слышите?
Мы слышим отлично, просто говорим Эбола, да, на безым. Эбола, да, есть такой грипп был, да.
Эбола. У нас будет две группы пациентов тестироваться этим препаратом, а уже известен случай, что один человек, видимо, в тяжелом состоянии в Дюссельдорфе и богатый, он заказал себе, чтобы ему прислали из Америки этот препарат, и чтобы его им лечили. Такой факт у нас тоже как бы напечатан. Но есть и фейки. Например, было объявлено не более, не меньше, как нашим главным эпидемиологическим институтом Роберта Коха, что через неделю-другую появится лекарство, помогающее выживать при заболевании, которое уже есть в Китае. Но, насколько я понимаю, подтверждение не последовало. Наверное, это все-таки был фейк. Но, значит, мы учимся жить и выживать. Насколько это будет тяжело, я думаю, что будет понятнее через пару недель, потому что самые плохие сценарии говорят, повторится Италия, это неизбежно. Мы же видим, что в Соединенных Штатах тоже сегодня Соединенные Штаты лидируют.
Меркель, Ангела, да, сказала про 70% немцев, которых ждет эта беда. Она такую цифру назвала страшную, Меркель. Не понимаю, зачем она вас пугает так, но она сказала о 70% немцев, которых может это постичь, эта участь, быть зараженными вирусом.
Она все равно, как любой политик, она транслятор. Значит, кого она транслирует и почему, этого никто не знает, будет 70% или не будет 70%. Но понятно, что лучше вначале, видимо, напугать, а потом сказать, мы предупреждали, да, мы говорили, значит. Поэтому сейчас пока я бы сказал, как наблюдающий очень внимательно и читающий американскую и немецкую прессу, мы еще не готовы, даже специалисты, что бы то ни было, прогнозировать. Самый главный вопрос – повторится ли итальянский сценарий в Германии? Это всех волнует, поэтому и границы...
Все надеются, что... Все-таки, Юрий, вы не отчитали... Простите, что я вас прерываю, но вы так и не отчитались по поводу полок и прилавков. В магазине-то как дела? С бумагой, с известной всем. Все же теперь переживают. Как же с бумагой-то у вас теперь? И вообще с продуктами, и с макаронами?
Так, значит, у нас с продуктами в Берлине нормально. Я не очень слежу за макаронами и за мукой, потому что как бы не очень потребляю. Вполне допускаю, что, может быть, где-то это и сметено. Бумага туалетная есть, хотя видеосюжеты немецкие же, когда человеку не дают купить несколько упаковок туалетной бумаги, вот такое я видел, да. Но я думаю, что все-таки Германия не будет иметь пустые прилавки по поводу туалетной бумаги и основных продуктов. В этом я как-то, знаете, спокоен и уверен, что вот этого, это по-немецки называется «хамстер анкофе», то есть покупки хомячка, они существуют, но вся информация идет: не спешите, не делайте этого, нет такой опасности, что вы останетесь без продуктов. В общем, паники в этом плане нету. Может, в отдельных местах есть Германия, все-таки очень большая.
Вам огромное, Юрий, за этот рассказ. Я должна сказать, что вот по поводу России, к счастью, в России нет предупреждений: не покупайте это, не запасайте. Потому что как только начинаются такие предупреждения, все, это лучше, это к бабке не ходи, все будет сметено. Таких предупреждений нет. Но в России все время идут сюжеты про то, что нет, пустеют полки в Германии, в США, что нет бумаги. Это мы видим. Но, к счастью, опять же, еще раз к счастью, на людей это не действует. Они удивляются пока. Тьфу-тьфу-тьфу, три раза сплевываю. Много раз мы стучали за этот эфир по столу, по деревяшкам. Но правда состоит в том, что вот я сегодня обошла специально, наслушавшись, три магазина не с точки зрения, чтобы купить, потому что есть, а с точки посмотреть, что на полках. Все нормально, разные сорта, туалетная бумага, самые простейшие сети, там Dixie, Пятерочка, Виктория, Перекресток. Все везде пока есть. Может быть, где-то там могут какую-то фотографию запостить Ашана, где что-то там смели. Я видела такую фотографию, но ничего подобного я в своей округе не наблюдаю, и количество макарон превосходит. Я еще думаю, сколько же макарон на этой полке? Боже мой, я никогда не думала, когда ты не присматриваешься, какое количество макарон продается. Сыра, как всегда, нет. Он плохой. Я имею в виду, что нормального сыра нет. Есть плохой. А вот макарон сколько угодно. Андрей Остальский с нами на связи, Великобритания. Здравствуйте, Андрей.
Здравствуйте, Лена.
Про вас говорят, и вот в нашем сюжете, что вы самые легкомысленные, что ничего Великобритания такого особенного не позакрывала. Причем, как ни парадоксально, Трамп вас не боится. Он закрыл сообщение с Европы, а с Британией не закрыл. Вот расскажите нам, как дела?
Лена, во-первых, у вас чуть-чуть устаревшие сведения, вынужден вас поправить. Трамп закрыл Соединенные Штаты для Великобритании тоже, подумавши. Да, во-вторых, вот что я хочу сказать. Я 5 минут назад вернулся домой из ближайшего супермаркета британского. И такой картины я, конечно, в жизни своей не видал. Может быть, надо вспоминать там пустые полки конца 80-х, начала 90-х, что ли. В общем, наполовину пустой супермаркет. И доставки у них новой не будет до послезавтра. И они говорят, что завтра, скорее всего, закроются в первой половине дня, потому что физически ничего не останется. Причем понятно, что там макароны сметены, всякие там антибактериальные средства любого вида, там картошка, я не знаю, молоко химическое. Это все как бы ясно, это везде такое происходит. Туалетной бумаги, конечно, нет и в помине. Но уже люди, видимо, придя и ничего там не увидя, что можно купить, с горя уже покупают все подряд. Потому что я не видел таких полупустых полок, и там, где фрукты и бананы кончаются, и яблоки, и виноград, это уже вообще полный бред какой-то сумасшедшего. Поэтому, многие люди, как и я, относятся с юмором к этому всему и считают, что эта паника не имеет под собой оснований, просто многое говорит о человеческой психологии. И, Лена, если вы мне позволите, самое мое поразившее меня наблюдение последних дней состоит вот в чем. Вот в Твиттере люди пишут, ремейнеры, так сказать, еврофилы, противники выхода Великобритании из Европейского Союза. Они пишут: бьемся об заклад. И мы даже там проводили якобы какие-то импровизированные опросы. Вот эти люди, которые сметают сейчас туалетную бумагу, они голосовали за Брексит. А вот голосовавшие за то, чтобы остаться, среди них, конечно, есть такие тоже идиоты, но их гораздо меньше. Не знаю, насколько это научное утверждение. Но берусь точно утверждать другое, что, опять же, в соцсетях раздел на два лагеря. Половина, грубо говоря, поддерживает меры правительства Бориса Джонсона, и я вам могу рассказать, о чем здесь идет речь. А вторая половина резко против них выступает. И опять по тому же принципу. Брекзитиры, сторонники ухода из Европейского Союза за, ура, Борис Джонсон умница, молодец, знает, что делает, в отличие от этих дураков в Европе. А вторая половина придерживается противоположного мнения.
Андрей, я правильно понимаю, что в Великобритании выведено или установлено, что есть два штамма коронавируса. Один для сторонников Брекзита, а второй для противников.
Ну, да, почти так, Лена. Потому что вот о чем идет речь. Правительство положилось, по крайней мере, поначалу, сейчас ходят слухи, что они, возможно, пересмотрят свою позицию, потому что она не находит понимания все-таки среди большинства британцев. Но поначалу они основывались на совете тех специалистов, которых, скажем так, меньшинство, но они есть, которые говорят, что лучше всего добиться так называемого стадного иммунитета. Такой вот нехороший, вроде бы оскорбительно звучащий термин, но он означает лишь одно, что когда какую-то критическую цифру, число переболевших переходит, то уже становится вирусу мало, недостаточно тел для того, чтобы передаваться, размножаться, и он начинает вымирать. И после этого вот вся нация оказывается спасенной. Но противники этого взгляда, они пишут, в том числе ученые, что да, такое явление описано неоднократно в научной литературе, но каждый раз это было с применением вакцины в том числе. А от этой болезни, от COVID-19, пока вакцины нет и неизвестно, когда будет. А поэтому это очень рискованный эксперимент, потому что у нас ничего не закрывается, у нас работают школы, университеты, у нас работают тем более учреждения, там все что угодно. Люди, вот я сейчас гулял по городу, прекрасная погода, все в общем высыпали на улицу, паники такой вот физически не наблюдается на улице, по крайней мере. Но когда приходишь в магазин, другое дело, и нас в супермаркете вот уже предупредили, что в среду будет завоз, и, видимо, первый час с 8 до 9 утра будут впускать только пенсионеров старше 65 лет, чтобы они успели что-то себе купить, потому что Джонсон вроде бы собирается посадить на карантин стариков. Ну, по крайней мере, старше 70 лет, на 4 якобы месяца. Спасти их, если будет, потому что свободно гулять вирус по вот этой концепции стадного иммунитета, то старики окажутся под угрозой. Надо их как-то спасти.
Спасибо, Андрей. Это очень интересно. Я просто потрясена, честно сказать, последними вашими сообщениями. Вы знаете, давайте мы посмотрим, уважаемые коллеги, опрос наших прохожих московских, которых мы спрашивали, как вы-то сами, вот как вы реагируете, как вы предохраняетесь, можно сказать, и такой глагол использовать. Там особенно, я сегодня посмотрела из этого вопроса только одно выступление, мы специально его в конец поставили. Ну, там такая целая лекция была прочитана. Давайте весь опрос посмотрим с этой лекции в конце.
Какие действия предприняли лично вы по случаю угрозы коронавируса?
Ну, если честно, то никаких. Я считаю, что это нецелесообразно. Я стараюсь больше дома быть, меньше общаться с окружающими людьми. Маски, да, салфетки дезинфицирующие. Ну, стараюсь так вот именно смотреть, чтобы в окружении не было заболевших, так вот аккуратно со всем этим.
Стараюсь меньше посещать публичные места.
Моем руки, не трогаем лицо. Это все возможное.
Я ем лимон, пью чай с медом. Вот. И что еще делаю? Да и все, в общем. А, ем чеснок еще. Ну, жидкость для рук. Антисептик. Все. И, ну, мою руки там чаще. Там стараюсь в глаза не лезть.
Ну, видите, на мне маска. Средство дезинфицирующее.
Я, честно говоря, никаких пока не предпринимаю. Ну, личная гигиена, естественно, они как были, так и есть. То есть усилена личная гигиена. Не более того пока.
Ну, я, во-первых, руки мою. И можно использовать либо спирт, либо любой спрей, чтобы убрать это все. А вообще-то, в принципе, это все паника. И надеюсь, на это все будет все хорошо.
Ну, личная гигиена. Стараешься антибактериальные салфетки, гель антибактериальный, как правило, в транспорте стараешься за перила. Ну, я имею в виду, такие в метро не браться.
Лично я вообще ничего не делаю. Ну, вчера выпил. Я не знаю, насколько это поможет, но я слышал, что алкоголь каким-то образом помогает. Но я выпил не с этой целью. Просто было время. И мойте руки и пейте. Но мне кажется, это вот, ну, по такому принципу стоит жить.
Когда происходит бедствие, то я как священник могу, и историк по образованию, кандидат исторических наук, могу сказать, когда происходят подобные бедствия, подобного масштаба, в тысячелетней истории человечества, мы знаем, что надо молиться и каяться в том, что что-то мы не то делаем, не пренебрегая мерами санитарно-эпидемиологическими и не пренебрегая, ни в коем случае не впадая в панику. Слава Богу, ни в одной стране, где бы это ни происходило, каков бы ни был всплеск инфекции, порядок вполне может быть соблюден, и жизнь не прекращается. Разные меры в разных странах принимаются, мы о них читаем и знаем. Русская православная церковь, Священный Синод Русской Церкви, церкви объявила о необходимости, опять же, молиться, не поддаваться панике, соблюдать меры санитарные предосторожности. И, конечно, мы, например, в своем храме транслируем богослужение все давным-давно через интернет, и любой может его слушать, не выходя из дома. Мы предлагаем избегать контактов близких и соприкосновения. Святыне можно кланяться, не обязательно целовать.
Он говорит вещи, но, к сожалению, не все храмы следуют этому совету или правилу и продолжают собирать свою паству в этих помещениях.
И
синагоги, вот, по-моему, в Московске отменили собрание больше, чем, то есть, следуя указу мэра или совету, по постановлению мэрии, отменили собрание больше, числом больше, чем 50 человек, но не все. Вот даже впервые я услышала острую критику в адрес Русской Православной Церкви из эфира государственных каналов, что они не соблюдают и не советуют, не отменяют своих богослужений, собирающих большое число
людей. Но они же не воспринимают эпидемию как проявление объективного воздействия инфекта. Для них это божья кара и прочее. Это
совершенно не укладывается в научную картину мира. Значит, они заслужили,
конечно,
наверное.
Поэтому от них не надо ждать, так сказать, инструкций.
Марин, ваши комментарии ко всему тому, что вы услышали.
Да, я хотела бы обратить внимание, что вот большинство опрошенных, они ограничиваются мерами, направленными на уничтожение вируса. Ну, мы...
Чеснок.
Нет, чеснок – это другое. Это вот как раз было правильно. Значит, это что? Мытье рук, обработка дезинфицирующими средствами. Ну и, пожалуй, все. Один в маске, значит, следующий. Этап распространения инфекционного процесса – это воздействие на распространение инфекта. А вот о том, чтобы поднимать реактивность организма, то есть повышать резистентность организма к воздействию инфекта, об этом сказал только один человек, который ест лимон и ест чеснок. А инфекционный процесс, эпидемический процесс, он это процесс взаимодействия микро- и макроорганизма.
Марина, коротко скажите, поэтому, что есть, а то у нас Эстония на связи.
Поэтому что нужно?
Между прочим,
я призываю наших радиослушателей.
Да.
Есть пищу, богатую белком, бедную углеводами по возможности, и использовать в пище продукты, которые содержат высокие концентрации витамина С и фитонцидов. Но чеснок я бы не рекомендовала. А вот, допустим, лимоны, гранаты, свежемороженую ягоду, облепиха, вишня. Ну, клюкву сложно есть, она кислая. Черная смородина, вишня. Это прекрасные вкусные продукты, которые наполнят вас энергией жизненной и дадут силы противостоять вирусу.
Клюкву-то можно?
Да, все можно.
Я почему зациклилась на клюкву, потому что я же пошла сегодня, как все паники поддалась, думаю, что-то купить-то надо, купила клюкву.
Очень хорошо. Очень хорошо. Завариваете морс, пейте взвар, и будет прекрасный витаминный напиток.
Итак, с нами на связи Эстония, Михаил Соленков. Конечно, Михаил, вот эстонцы и паника, это как бы два понятия между собой вроде бы совершенно несочетаемые, если говорить о стереотипах восприятия национального характера. Но, с другой стороны, именно Эстония приостановилась, не просто закрыла границы, а приостановила выдачу виз. Этого никто еще не делал. Ну, кто-то делал, конечно, там, скажем, Россия не выдает визы Италии, Чехии, может быть, я вот не слышала. Но Эстония сделала это. Расскажите, пожалуйста, как вы это видите? Как паникуют эстонцы? Расскажите нашей аудитории.
Ну, на самом деле у нас ситуация хоть и чрезвычайная, но все-таки неплохая. Все-таки в Эстонии нет скончавшихся от коронавируса, но есть, да, режим ЧС и резкий рост выявленных случаев заболевания. Если на прошлой неделе было всего 25, то сегодня уже больше 200. И считается, что вирус там приехал с гражданином Ирана. Он был первым и единственным какое-то время, но на прошлой неделе количество инфицированных стало быстро расти. С сегодняшнего дня у нас закрыты все школы и университеты, ученики и студенты учатся дома. Еще в пятницу можно было по желанию отправлять ребенка в школу, но с сегодняшнего дня уже все, в школах дезинфекция, и попросили даже забрать сменную обувь и спортивную одежду, которую дети там оставляют. Конечно, у нас отменены все массовые мероприятия, закрыты музеи, отменяют концерты, спортцентры и спа-салоны первоначально не планировалось закрывать, но в итоге и их владельцев тоже убедили, что лучше на время работы приостановить. Работают магазины и аптеки, у нас конечно, тоже был большой спрос на туалетную бумагу, макароны и крупы, но в Сталине, во всяком случае, столько больших магазинов, что проблем с продуктами питания возникнуть, как мне кажется, не должно. Но вы, Елена, правильно сказали, самая, пожалуй, серьезная мера, чего раньше не было на моей памяти, это возвращение погранконтроля на границе. Теперь тем, кто прибывает, кого все-таки пускают в страну, надо заполнять по прибытии анкету, в каких странах вы были. Отложен круизный сезон на полтора месяца, не входят паромы в Швецию. Аэрофлот, кстати, объявил о прекращении полетов между
Сталином и Москвой. Секундочку, подождите. Михаил, если анкету он заполняет и говорит, что был в стране неблагоприятной с остановкой, его тоже на карантин помещают, как в России?
Ну, разумеется, да. 14 дней этот человек должен будет провести в изоляции.
Михаил, спасибо вам за этот рассказ. Спасибо гостям. Ира же, оставайтесь с нами столько, сколько позволит вам здоровье. Марин, спасибо. И будьте все обязательно здоровы. И так случится. До свидания.
Спасибо.
Новая библиотека подкастов «Радио Свобода» в Apple Podcast.
Любимые программы и новые аудиопроекты на телефонах iPhone, ноутбуках MacBook, часах Apple Watch, планшетах и видеоприставках.
Мобильник обретает знакомый голос. Всемирная библиотека подкастов «Свободы».
Информация на сайте свобода.org.
Радио «Свобода». Фактограф. В этом проекте самые разные официальные оценки и прогнозы о том, что и как меняется в России, сводятся с фактами из доступной статистики и открытых источников. Мы говорим об уровне жизни и занятости,